Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Я читаю комментарии под публикациями программы «Светлый вечер» в социальных сетях, оставшихся у нас в наличии, и чувствую себя абсолютно счастливым человеком. «Понедельник — мой любимый день, теперь», — пишет один. «Спасибо вам за праздник», — пишет другой. «Какое это счастье быть вместе с вами в студии «Радио Вера», — пишет третий. Проект «Светлые истории» на «Радио Вера» стал событием, и мы сами удивляемся и радуемся тому, как вы это воспринимаете, каким важным стали для вас эти даже не программы, даже не проекты, даже не подкаст, прости меня, Господи, за это слово, а именно беседы дорогих друг другу друзей. «Светлые истории». Мы собираемся в студии «Радио Вера», ведущая «Радио Вера», наши гости, и рассказываем истории из жизни, объединенные одной темой. И прежде чем я расскажу вам о том, какая тема у нас выбрана сегодня, разрешите представить вам тех, кто собрался в студии. Дорогой гость, замечательный священник, частый гость на «Радио Вера», настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юревич. Здравствуйте, отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот уж, наверное, у кого истории в жизни, таких, которые хочется рассказать, а потом пересказать, немало.
Ну, и что-то есть, да.
Что-то есть. Целиком и полностью состоящий из прекрасных историй, уж тем более историй, связанных с церковью, с верой, с Богом, мой дорогой коллега Алексей Пичугин.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну и, наконец, в красном платье, которое вы можете увидеть, если заглянете в YouTube и на социальные наши странички в социальных сетях, где будет выложена видеозапись нашей сегодняшней беседы, моя жена, ведущая «Радио Вера», Алла Митрофанова.
Здравствуйте.
Обязательно смотрите и слушайте «Светлые истории». Это возможность присоединиться к нам вот буквально в студии «Радио Вера». А тема сегодня потрясающая, интересная, яркая. Если у вас, кстати, будет ваша история на эту тему, обязательно напишите, как это делают многие. Очень приятно, когда люди делятся, очень приятно читать эти истории. Кардинальные перемены в моей жизни. Моя жизнь поменялась. Я открыл дверь храма, и что-то важное в моей жизни изменилось. Я пришел к Богу, и моя жизнь пошла в другую сторону, может быть. В неожиданную сторону. На радость мне. А может быть... Ну, может быть, все что угодно. У меня есть своя история, у отца Андрея есть своя, у Алексея Пичугина своя. Начнем мы с истории красавицы Аллы Митрофановой, которая очень хорошо помнит то время, когда она пришла к Богу, и тогда ее жизнь поменялась.
Ты знаешь, эту историю уже рассказывала я так или иначе, и поскольку нам сегодня можно не только о себе говорить, но и о других людях, о наших близких или друзьях, чьи истории мы знаем хорошо, пожалуй, как раз воспользуюсь этой возможностью. Мне бы хотелось о своей подруге рассказать. Мы учились вместе в институте, имени ее, естественно, называть не буду.
Пусть ее зовут Элеонора. Обидно, когда у человека нет имени.
Пусть ее
зовут... И пропадает такое.
Пусть ее зовут Татьяна.
Можно Клеопатра. Тут недавно какую-то монахиню я встречал где-то.
А, кстати, Клеопатра. Да, это замечательное имя. Назовем ее Татьяна, потому что история будет связана с Татьянинским храмом в Москве, на Маховой. Храм при МГУ, домовый храм. Так получилось, что вот эта Татьяна, она из всех из нас первая вышла замуж. Это был еще студенческий брак. Вообще история абсолютно такая женская. Я думаю, что сейчас многие женщины поймут и, может быть, даже в чем-то и себя узнают.
А какие-то мужчины выйдут из светлой студии «Радио Вера». Это женская история.
Женская история. Но не будем, да, ограничивающие такие убеждения создавать. История на самом деле про многих из нас. Это был студенческий брак. Уже на третьем курсе, по-моему, они поженились. Ее замечательный молодой человек, который жил в Петербурге, потому что там учился. И они ездили друг к другу в гости постоянно. То он в Москву, то она к нему в Петербург. И как это бывает? Не всегда, но бывает, к сожалению, со студенческими браками. Тем более, когда молодых людей разделяет расстояние, продержалось это все недолго. К сожалению, они развелись.
Я уточню, она была... Но атеистка-то в то время.
Она никогда не была атеисткой. Она просто не была церковным человеком. И для нее то, что мы близко очень общались, мы близкие подруги и тогда, и сейчас, но для нее было много вопросов, связанных с особенностями церковной жизни, которую она не могла для себя как-то принять. Непонятно ей было до конца, зачем. Она... гениальный логик. У нее, ну, то есть она одна из лучших на курсе, и голова у нее просто во всех направлениях работает прекрасно, и она из тех людей, кому важно не только ощутить, но и логически понять. И она была в поиске, скажем так. И постоянно в этом поиске возникали какие-то дополнительные вопросы. Ну, вот, к примеру, вот она развелась. Это такая боль. Сама я через развод не проходила, но те, кто проходил, я думаю, что они понимают, о чем идет речь. Это крах мира в этот момент. Ты подписался под чем-то, что для тебя, ну, на всю оставшуюся жизнь, что называется, главное вводное, и все это схлопывается. И это очень страшно, на самом деле. Тем более, когда речь идет о таких молодых людях, и, в общем, там любовь была чуть ли не с детского сада, и, ну, в общем. И дальше она попадает в ситуацию, а я все это время, ну, хожу в храм. И она периодически мне какие-то вопросы задает. И я по неофитству совершенно по-идиотски ей на эти вопросы отвечаю. Где-то рублю с плеча, где-то совершенно не в тему там что-то и так далее. Пытаюсь ее там как-то зазвать на Рождество, на Пасху. Криво-косо, естественно, так особо ничего не получается. И она встречает молодого человека, с которым у нее начинаются, ну, скажем так, романтические отношения. И... драма состоит в том, что для нее-то она человек, воспитанный в, пусть там, допустим, не церковной семье, но в системе координат, где, в общем-то, глубокие отношения возможны только в браке. А у этого молодого человека есть параллельные отношения. Он встречается и уже давно с какой-то девушкой, которую он не собирается бросать. И при этом параллельно ему очень нравится моя подруга, и он встречается еще и с ней. И все там у них по полной программе. И она входит в эти отношения в состоянии, ну, когда ей важно как-то снова почувствовать себя женщиной, почувствовать себя любимой, почувствовать заботу о себе со стороны мужчины. И оказывается в ситуации, когда она и двигаться дальше не может, потому что он ей сразу сказал, что жениться на ней он не собирается. И отказаться от этих отношений она не может, потому что тогда она остается совсем на пепелище. И все это время она продолжает задавать какие-то вопросы, связанные с отношениями с Богом, с отношениями со Христом, с отношениями с... ну вот, как там внутри церкви, что происходит и так далее. И я ей пытаюсь объяснить, ну, понятно, кто я такая, чтобы вообще смочь что-то объяснить, как важны в первую очередь отношения с Богом. И она понимает, поскольку она... великолепная логика, она понимает прекрасно, что если она хочет отношений с Богом, то ей нужно выходить из тех отношений, которые у нее сейчас, потому что, по сути, это саморазрушение. И надо сказать, что за нее, конечно, многие очень молились, и в какой-то момент произошло чудо. Продолжалось это на протяжении, наверное, 2 или 3 лет. Все эти годы, я помню, как я ломала руку, и как она заботилась обо мне, то есть вот она... по природе своей абсолютная христианка. Но вот эти человеческие преграды, которые мы сами себе создаем, они нам, конечно, мешают с Богом встретиться. И, наверное, эти отношения, в которых она была, можно назвать эмоциональной зависимостью. Не знаю, как это правильно было бы обозначить. Ей в этом была своя выгода, потому что она чувствовала себя, вот то, что растопталось внутри нее в результате развода.
Недостойной она... здоровых отношений.
Да. И помимо этого, что вот есть хотя бы кто-то, кто ее принимает и любит, и видит в ней женщину. В общем, все было тяжело. И в какой-то момент Думаю, что молитва близких за нее оказалась решающей. В какой-то момент она сказала: «Хватит». Начинался Великий пост, и она приняла решение, ну, как вызов такой, что она хочет быть с Богом, и она хочет войти в этот Великий пост, и этот Великий пост в первую очередь на пути к Богу, с Богом попытаться провести. И, как многие неофиты, вот, она по полной программе начала поститься, и так очень сурово спрашивала с себя, не спрашивая, кстати говоря, с других, спрашивая с себя, очень жестко себя анализировала, очень глубоко готовилась к исповеди, очень серьезно, очень с каким-то внутренним трепетом причащалась. И результатом стало то, что вот эти ее отношения, они постепенно, они стали уходить. Ну, понятно, что церковная жизнь с этими отношениями, она была несовместима, и она сделала выбор в пользу церковной жизни. И я помню вот эту нашу с ней первую совместную Пасху. Я увидела человека, который летает на крыльях. Это была какая-то ее новая жизнь, совершенно новая, в которой она перестала бояться, потому что что нас втягивает вот в эти отношения зависимости или созависимости? Страх на самом деле, что если ты отпустишь, да, там, как помните в этом анекдоте, когда падает в пропасть человек, хватается за ветку и говорит: «Господи, ну если ты есть, ну помоги мне, вытащи». А Господь говорит: «Хорошо, вытащу тебя, отпускай ветку, я тебя поймаю». «Господи, я что, дурак, что ли?» «Извини, конечно». Вот отпустить ветку, перестать держаться за что-то такое, что нас вталкивает в нездоровые ситуации, требует огромной смелости. И она эту смелость проявила просто во всей полноте. Она вообще очень храбрый, отважный человек. А дальше было больше. Очень скоро она познакомилась с удивительным парнем, который увидел в ней, ну, не просто главную женщину своей жизни, он увидел в ней подарок от Бога. Потому что сам он был к тому моменту тоже прошедший через множество самых разных испытаний, прошедший через горячие точки и сохранивший вот какую-то цельность свою психическую, ушедший в отставку, продолжавший как-то трудиться уже на гражданке. И когда он встретил вот эту нашу Татьяну, он просто понял, что это главное сокровище его жизни. И, по-моему, он был тоже верующим человеком, но как-то вместе они оказались в результате в храме. Они поженились и обвенчались. У них сейчас 5 детей. Она занимается потрясающими гуманитарными проектами, связанными с поддержкой регионов, по своей вот такой неиссякаемой инициативе. Он поддерживает ее абсолютно во всем, очень помогает с детьми. И эта семья, которая... Знаете, они исполнены жизнью и исполнены счастьем. И они, когда все вместе едут в храм, это, в общем, такое, конечно, ну как, настоящее свидетельство, мне кажется, о чуде, которое возможно в нашей жизни, когда мы в нее впускаем Господа Бога. Потому что знаю сотни историй, если не тысячи, к сожалению, когда женщины, пройдя через какие-то очень серьезные вот такие разрывы и испытания, продолжают оставаться в отношениях, которые их разрушают. И боясь при этом сделать какой-то шаг в другую сторону, при том, что Господь стоит и только и ждет: сделай шаг навстречу мне. И все устроится, ты увидишь, как это устроится. Это будет не так, как ты ждешь, это будет иначе.
Я сейчас сделаю вывод из этой твоей светлой истории, потрясающей абсолютно, которую обязательно хочется как бы пересказать тем, кто сейчас находится в такой ситуации. Я сейчас сделаю вывод. А отец Андрей, я вас попрошу его прокомментировать, так или не так.
Историю или вывод?
Вывод. Историю. Ну что ее комментировать? Это прекрасная история, достойная романа.
У вас историю можно комментировать, конечно.
У вас не складывается личная жизнь, девушка, не ищи мужа. Иди в церковь, ищи Бога.
Ну, здесь как бы, на мой взгляд, путается причина со следствием. То есть девушка-то, перед ней такой, хоть она и логик, перед ней рациональной такая дилемма-то не стояла. Она не решала для себя, наверное, этих вопросов. Мне кажется, что вообще в отношениях с Богом как, что, рынок не подразумевается. Здесь все очень, с одной стороны, промыслительно, с другой стороны, случайно. Здесь все происходит вдруг, здесь все происходит импровизацией со стороны человека. Хотя Господь, конечно же, ведет. И вот не ищи, а иди в церковь. Но, по-моему, здесь такого посыла даже и не было, то, что Алла рассказала.
Здесь, наверное, другое. Здесь, если ищите Царствие Божие, остальное приложится.
Конечно,
наверное,
конечно,
вот скорее
да.
Вот это. Да.
То есть она искала действительно, и там сказано не просто Царствие Божие, а правды Его. Угу. Она искала правды этой. Правды Царства Божия, она искала правды жизни. Она, может быть, не понимала, какой правды, но она искала, чтобы жить не по лжи, что называется.
Бога, Бога она искала, да. Это точно совершенно.
А жить не по лжи, это само собой, за этим стоит Господь всегда. И она искала Бога, и ну, вот она, кого искала, того и нашла. А все остальное уже прикладывается, причем прикладывается, как Алла рассказала, в гораздо большей степени, чем мы ждем.
Это точно.
Мы делаем ставки и ожидаем 1%. Это всем экономистам, наверное, сейчас хорошо было бы знать. А получаем процент в 1000 раз больше от Бога.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здесь Алексей Пичугин, Алла Митрофанова, я Александр Ананьев и наш дорогой собеседник и гость, настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юревич. Отец Андрей, хочу попросить вас поделиться своей историей. Напомню, тема нашей сегодняшней программы столь же проста, сколь неимоверно сложна. Кардинальные перемены в жизни. Я открыл двери храма, и моя жизнь поменялась.
Она действительно потрясающая, эта тема, она потрясающая по сути своей, но она потрясающая столько же еще и для меня самого. И ничего не хочу сказать о истории Аллы уничижающей, это замечательно, но как-то я для себя выбрал как священник позицию такую, что самое убедительное свидетельство – это свидетельство, когда бывает от себя, то есть из своей жизни.
А мы здесь рассказываем в основном из своей жизни, просто свою историю уже рассказывала я не раз, поэтому...
Ну вот в этом смысле, наверное, я тоже сейчас буду повторяться, потому что эту историю из своей жизни я рассказываю регулярно. И никогда, и до сих пор не перестает она меня самого как-то вдохновлять и будоражить мою память, мое какое-то вот воображение и дальше, и дальше. Ну, то есть о себе немножко. Жизнь, как я ее называю, первая московская, вот у нас так получилось, что вот у меня и у матушки у нас жизнь разделилась на три части. Первая московская, сибирская и вторая московская. Вот я до сих пор все пытаюсь писать мемуары, в которые я назвал так, по аналогии с некоторой тоже книгой, «Сибирь туда и обратно». И вот в первую московскую жизнь, которая до 25 лет происходила, это была, в общем, довольно типичная, наверное, жизнь молодого человека позднесоветского времени, москвича. Студента, ну, сначала школьника, студента, 3 года отработавшего архитектора по распределению.
Ай, простите, я помню эту вашу историю по нашим старым программам, а вы 3 года по распределению архитектором еще ведь не в Сибири работали.
Нет, здесь.
А, здесь, в Москве.
Да, это было здесь. То есть, и почему для меня это важно? Потому что некоторые путают, что мы по распределению оказались в Сибири. Нет, в Сибирь, поездка в Сибирь была абсолютно добровольной.
Ага, вот это, кстати,
конечно, вот абсолютно добровольной, это был наш выбор. В общем, та жизнь, она была... во всем типичный, может быть, за исключением одного, за исключением поисков. Хотя допускаю, что и у многих тоже такие же поиски были. потом я понял, да, что это поиск Бога. Но тогда это были поиски смыслов, неких философских. Кто я такой, зачем я живу, откуда мир, куда он идет, что будет после смерти, что такое я, зачем я в этой жизни, каково мое предназначение, как его исполнить и прочее, прочее, прочее. Что такое любовь? Вот в поисках ответа на эти вопросы я, допустим, читал не художественные произведения Толстого, а его публицистические, философские книги вот, о любви, в частности, Льва Толстого. И, в общем, с этим, ну, тут есть некоторый интересный очень момент. Однажды мне приснился потрясающий сон, я сейчас о нем даже рассказывать не буду, это отдельная история. Потом я понял, что он какой-то праведческий, совершенно был визионерский такой вот сон. Он меня потряс, я проснулся в холодном поту. Но это было за несколько лет до нашего отъезда. И вот в 25 лет мы принимаем решение уехать из Москвы. Я почему запомнил вот эпохальное время, как раз умер Брежнев только в это время. Вот это был ноябрь 82-го года. Наше решение с этим было не связано, просто оно как-то так совпало. И мы уезжаем, значит, 83-й год, мы уезжаем в Сибирь. Такой махровый застой. От этого застоя мы уезжаем вот в эту самую светлую Сибирь, как нам казалось, неизвестно куда. Мы на карте не смогли найти эту точку. Мы едем четверо суток на поезде, мы везем с собой валенки, мы везем с собой еду, мы везем с собой, потому что понимаем, что кроме Москвы есть во всем Советском Союзе нечего совершенно. И, в общем, мы не ошиблись. Мы приехали туда примерно к той картине. Но зато была потрясающая работа. Через две недели я стал главным архитектором города. Матушка, тогда еще далеко не матушка, стала вторым у меня архитектором и последним во всем городе. Вот мы вдвоем, значит, делали очень большие дела, это было так интересно. Через 4 года я стал членом Союза архитекторов, мы проектировали, жизнь была потрясающая. У нас было уже двое детей, две девочки, мы уже где-то уже начинали ждать третьего, потом это оказался мальчик. И тут произошла встреча. Произошла встреча с человеком, как обычно это бывает. Как сказано, что если не увидишь отблеска Божьего света в глазах другого человека, то поверить трудно. Произошла встреча, протоиерей Геннадий Фаст, Енисейск, 88-й, потом 89-й год, две Пасхи подряд. В 89-м году, я так плакатно, в 89-м году на Пасху он приезжает к нам домой, в соседний 50 километров наш городок Лесосибирск. В результате беседы, встречи дарит маленькое такое вот совершенно миссионерское издание Евангелия от Иоанна, что интересно, именно Иоанн такой вот сложный. И я уезжаю в Москву, май месяц 89-го года. Я еду в Москву к родным на двухнедельный отпуск. И в дороге я читаю вот Евангелие от Иоанна. И вот здесь, потом, когда через достаточно много лет я прочитал историю митрополита Антония Сурожского, как вот он в 14 лет, читая Евангелие от Марка, почувствовал, что рядом стоит Христос. Я это почувствовал в 32 года, читая Евангелие от Иоанна. Но ощущения, наверное, были, когда я читал, так, это все про меня. Это было совершенно просто потрясающе.
А до встречи с отцом Геннадием у вас были какие-то попытки что-то узнать о христианстве, о православии?
Это попытки были такие. Поскольку главный архитектор – это работник номенклатуры, значит, я был заведующий отделом в исполкоме, зав. Отделом по делам строительства архитектуры, то у меня, так сказать, вся номенклатура города была знакомая, и я у знакомого работника местного отделения КГБ выпросил Библию, а у них она положена была быть для того, чтобы вот знать, с кем бороться, выпросил и прочитал оттуда одну единственную книгу. Угадайте, какую?
Ну, «Бытие», наверное.
Экклезиаста. Да, вот почему-то Экклезиаста интеллигенция очень любила. вот все это томление духа, вот все это было очень интеллигентское такое, вот это все, суета и томление духа. Вот это было мое знакомство. Все. Значит, итак, вот я в Москве, я читаю Евангелие от Иоанна, и вот здесь встреча. Здесь действительно настоящая встреча. Я просто почувствовал вот всем своим глубинным нутром, что со мной происходит, что я восхищен не до третьего неба, но я куда-то совершенно вот улетел просто. Я помню, как сейчас, вот я помню не только памятью ума, я помню вот это все, я помню кожу, я помню свои ощущения, как все это было. Я помню свои глаза, я ничего не замечал, я ничего не видел, я делал массу дел, я покупал какие-то книги, которые... А тогда все открылось, кооперативные книжные подвалы, развалы, это было так интересно. 89-й год, я сам кооператив свой организовал проектный тогда, ушел из исполкома. Но потом эти книги оказались мне совсем не нужны, и было много встреч всяких каких-то внешних, но все это шло как-то вот так внешне и мимо. А на самом деле в глубине вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот это во мне все так вот, как Иисусова молитва, раз за разом, раз за разом, раз за разом. Я совершенно просто, вот я обалдел. Когда я приехал, то некоторые сказали, у него крыша съехала. Потом даже родные говорили через некоторое время, там год, через год-полтора, вот матушку, ну, будущую матушку, вылечить еще можно, а этого уже в Кащенко надо точно сдавать. То есть вот это была абсолютная перемена. И она повлекла за собой очень много. Я вернулся из этого отпуска, и внешне я был в той же самой одежде, я был в тех же самых белых джинсах, в той же футболке, конечно же, без бороды, она у меня не выросла за эти две недели. Я об этом не думал. Но внутренне я был уже другой. Я уехал туда, ну так, если вот по абсолютному значению, не верующий, а вернулся верующий. И теперь я могу об этом свидетельствовать всегда. Я говорю, это рождение свыше. Это было май 89-го года. После этого были потрясающие вещи. После этого лета, когда я почти каждый день ездил в Енисейск к отцу Геннадию со списком вопросов на автобусе. С первым автобусом приезжал, с последним уезжал. Мне была свобода, я был председателем кооператива, и я всю, так сказать, время положил на это. Летом этого же 89-го года объявили конкурс на проектирование храма тысячелетию крещения Руси здесь, в Москве, на Борисовских прудах. Огромный храм Христа Спасителя, тогда еще идеи не было, на 10 тысяч человек. Я участвовал в этом конкурсе, я сделал этот проект один, руками, чертил, отмывал там китайской тушью, значит, чаем и всем остальным. Я вставал в 5 утра каждый день, я ложился в 12 ночи, я спал по 4 часа, и я его успел сделать, этот проект, за полгода к декабрю, с последним поездом, отдав проводникам, отвезши, значит, уже там, опять же, в валенках с каким-то соседом на грузовике. Этот проект 4-метровых подрамника, он уехал, он участвовал в выставке недалеко вот здесь, вот на Фрунзенской набережной. И, кстати, в двадцатку вошел. Вот. И с этого началась моя, кстати сказать, жизнь церковного архитектора тоже.
Фантастика.
После этого началась еще жизнь и пастыря, потому что буквально через полгода я уже начал вести в Енисейске воскресную школу, так сказать, курсы молодого бойца закончив, а потом в Лесосибирске, став предводителем филиала, скажем, прихода Енисейского, а потом выборы священника, и вот так жизнь абсолютно вся перевернулась.
У меня будет к вам вопрос, однако после короткой полезной информации на Светлом радио, у нас сейчас минутная пауза, а через минуту мы вернемся в студию «Радио Вера» и продолжим рассказывать светлые истории.
Светлые истории.